Божье присутствие на этом месте. Потому что мы поклоняемся Богу. Бог живет в поклонении. Бог обитает среди поклонения. Это место Его обитания. Устройство Божьего престола именно таково. Божий престол окружен поклонением херувимов. Бог на самом деле в прямом смысле слова живет внутри поклонения. В прямом смысле этого слова. Хотя мы привыкли говорить, что мы, церковь, поклоняемся, и Бог живет среди нашего поклонения, но поймите, мы не всегда Ему поклоняемся. А для Него поклонение, как кислород. Поэтому на небесах, в Его царстве, Он живет в прямом смысле слова внутри поклонения. Херувимы постоянно осеняют Его поклонением. И неважно, кто-то на земле поклоняется Богу или нет, они постоянно поклоняются. Потому что такова сущность Бога. Он тот, кто достоин поклонения. Он тот, кто достоин постоянно жить и пребывать внутри поклонения. И поэтому это Божья премудрость и Божья справедливость, и Божье величие, и Божий превосходный разум так все это устроил. И всякий, кто желает быть другом Богу, должен подключиться к поклонникам. И тоже поклоняться Господу. И учиться это делать. А это правда школа жизни. Это не происходит только во время, когда ты пошел на семинары по поклонению и прославлению. Семинары дают нам некоторые знания, но истинное поклонение выходит из позиции твоего сердца. Сердце должно поклоняться Богу. И мне хотелось бы немножко поговорить сегодня об этом. И также хотел бы рассказать, думаю, что многим будет это интересно, рассказать о том, каким был когда-то херувим. Что о нем говорит Библия? Каковы херувимы на небесах? Как они устроены? Как они выглядят? И это правда интересно. И интересно и поучительно то, что один из херувимов был сброшен. Упал. Потерял место, которое было максимальная близость к Богу. И знаете, мы должны делать выводы, что упасть можно из позиции максимальной близости с Богом. Задумайтесь об этом. Можно сорваться из такой точки, где ближе к Богу быть уже невозможно. И даже оттуда можно упасть. И это очень важно для нас сегодня. Размышляйте об этом. Просто размышляйте об этом. Понимая, что если мы не хотим упасть, а я верю, что мы не хотим упасть, не думаю, что кто-то из нас хочет сорваться. Но дело все в том, что падение, оно имеет свои законы. Так же, как возвышение имеет свои законы. Написано, что смиритесь под крепкую руку Божью, Он вознесет вас, причем в свое время. Он будет наблюдать, он будет смотреть за вами, за тобой лично и персонально. Насколько там оно, это смирение, искреннее, или это хождение перед людьми. Какой в тебе дух, дух Давида или дух Саула? Саул перед людьми ходил, Давид перед Богом. И тот царем был. И у того и другого своя высота была, своя слава, своя сила. Но один смирился перед Богом, и Бог вознес его. Другой не смирился, хотя оба были из нищего прослоя общества. И Саул был взят от народа, и Давид был взят от народа. Простого, простого люда. Но кто-то истинно смирился перед Богом, и Бог вознес его. и поставил его высоко. Кто-то сделал вид, что начал смиряться перед Богом, но оказалось, что сердце далеко не смиренное. И, знаете, Бог все испытает. Бог испытает наши сердца. Бог видит все тайное. И Он воздаст каждому по делам его. Интересно то, что написано, что воздаст явно. То есть тайное, оно все-таки рано или поздно, оно обнаруживается. Вот, и поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в нашей жизни, в моей жизни, в твоей жизни Бог нашел тайное смирение. Аминь. То, может быть, что мы и не показываем всем, и, может быть, оно и не надо. Может быть, оно и не надо на самом деле всем показывать, что ты смиряешься перед Богом. Но пусть Бог это видит. Пусть Бог видит, что у тебя в сердце есть что-то, что называется истинным смирением. А истинное смирение – это поклонение. Поклонение, которое постоянно звучит в сердце. Поклонение, которое является убеждением внутренним, что у меня нет ничего моего. Это есть поклонение. Истинный поклонник, он стоит перед Богом пустым. Он говорит, во мне я пуст, во мне ничего, я беден и нищ. Я ничем не обладаю, у меня ничего нет. Все мое сокровище – это ты, мое богатство – это ты, тебе я и поклоняюсь. Это есть сущность смиренного человека, истинного поклонника, человек, который может видеть... Как об этом говорил апостол Павел, как об этом говорил сам Иисус. Представляете, даже сам Господь, придя на землю, говорил, я не творю своих дел, потому что у меня моих дел, в общем-то, нет. Представьте, сам Господь, ходя по земле и служа миру, Он говорил, я не творю свою волю, у меня ее нет. У меня нет моих желаний, моих каких-то целей, моих задач. Моя задача – это Его задача. Соответственно, у меня ничего нет, все принадлежит Ему. И Ему вся слава. И знаете, хочется учиться этому. Хочется потратить жизнь на то, чтобы однажды, находясь в годах преклонных, сказать, ничего не нахожу в себе горделивого. Ничего не нахожу в себе греховного. Веру сохранил. Течение совершил. То есть совершил, значит совершал в течение жизни. Что-то совершал. Знаете, чтобы в конце жизни сказать «совершил», надо совершать в течение всей жизни. Аминь. Потому что невозможно в конце жизни сказать «я что-то сделал», если в течение жизни, в общем-то, ну, ничего путевого не делал. Вот. Мы вчера с Игорем общались и говорили, что как это важно найти свое призвание, чтобы знать вообще, чем заниматься. Чтобы не делать что-то, ну вот все делают, и я делаю. Ну вот все куда-то идут, и я туда иду. Какой-то период можно так прожить, но потом, рано или поздно, нужно найти свое призвание. Как найти? Это, конечно, вопрос для многих людей сложный. Правда сложный. Здесь не надо, делать вид, что это легко. Это правда, порой очень сложно. Потому что кто-то это получает от Бога сразу. Человек вот рождается, буквально уже молодой человек, у него вдруг что-то горит внутри, он уже знает, на что жизнь потратит. Где его жертвенник, на котором положит свое здоровье, время, деньги, силы, таланты, все, да, и свои годы. А другой не знает. И мучается, и страдает, и как бы внутри переживает, Боже, ну где мое место, ну где тот жертвенник, на котором я буду приносить свои таланты, свое служение, куда я буду вкладывать душу свою жизненную энергию. И вот я думаю, что на самом деле об этом нужно много молиться. Потому что Бог отвечающий. Я думаю, что правда об этом нужно молиться. Поэтому, друзья, если кто-то чувствует какое-то вот такое, ну, немножко даже печальное ощущение, что как-то вот тебе даже порой, может, не сказать, это не хочется всем. Потому что некоторым христианам из-за того, что много времени уже верующие, им даже неловко сказать иногда, что, знаете, а я до сих пор не понимаю, кто я. Знаете, я уже 10 лет верующий, а я до сих пор не понимаю, а где мое служение? А что я делаю перед Богом? Поэтому, знаете, вы этого не стыдитесь, вы не переживайте об этом. Вам не должно быть стыдно от того, что вы это не знаете. Просто молитесь об этом. Аминь. Молитесь и потратьте определенное время, определенные усилия, чтобы задавать Богу этот вопрос. Просто вопрошать, стоять перед Богом и говорить, Господь, ты видишь мое сердце, ты видишь, что я не играюсь перед, я не хочу играть в игры перед тобой. Я не хочу играть в церковь, в служение. Господь, я правда хочу понимать, какая моя личная роль в Царстве Божьем. Сегодня, живя на земле, ведь каждый из нас, подойдя к финишной черте своей жизни, должен сказать, я течение совершил и веру сохранил. Ведь это не только Павел должен сказать, это должно прозвучать из уст каждого из нас, во всяком случае в нашем сердце. Поэтому, если вы не уверены, молитесь об этом. Давайте прямо сейчас помолимся. Прямо сейчас сиди и скажи, Господь, ты знаешь, я не до конца понимаю мое призвание. Ты знаешь, Господь, что-то я понимаю, что-то мне еще тяжело. Я никак не распознаю, как в тумане мое служение. Дай мне, Господь, эту ясность. Дай мне, Господь, это откровение. Дух Святой, мы открываем перед Тобой свои желания, свои сердца. Мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Пусть от Тебя каждому жаждущему человеку, каждый, кто на самом деле хочет понять свое служение, каждый, кто на самом деле хочет понять свое призвание, прошу Тебя, Дух Святой, проговори, дай это ощущение, дай это видение, дай сон, дай откровение через проповедь, через внутреннее свидетельство, через общение с другими людьми. Я прошу Тебя, Дух Святой, утверди тех, которые уже стали на свое служение, но еще чувствуют себя неутвержденными. Прошу Тебя, Дух Святой, дай им еще больше подтверждения, чтобы они еще сильнее начали двигаться в совершении своего служения. Прошу Тебя, Дух Святой, утверди нас в нашем призвании. Прошу Тебя, Господь, о тех людях, которые, может быть, никогда еще не молились об этом и никогда серьезно не задумывались об этом. Прошу Тебя, Господь, пусть сегодня в их сердце родится эта молитва. Пусть с сегодняшнего дня они начнут серьезно искать и вопрошать Тебя о своем жизненном предназначении. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы мы понимали свое служение, чтобы мы не были бесплодными, и чтобы мы не занимались чужой работой и чужим служением. Прошу Тебя, Господь, сохрани нас, чтобы мы не зашли на чужие территории, но чтобы мы жили там, где Ты нас поставил, чтобы мы делали то, к чему мы призваны, и чтобы мы были на самом деле угодными Тебе в том, что мы делаем, и в том, как мы это делаем. Во имя Иисуса, Отец, я ходатайствую о каждом человеке сегодня. Я прошу, Господь, о всех, кто слышит эту проповедь. Дай нам, Господь, познать и утвердиться в своем предназначении, чтобы мы исполняли Твою волю и чтобы мы находились в месте своего поклонения. Аллилуйя. Аминь. И когда вы молитесь, верьте, что Бог слышит вас. Эта молитва сейчас была услышана. Прямо сейчас Бог слышал вашу молитву. И Он посылает вам ответ. Ответит ли Он вам быстро или со временем? Здесь много причин и много условий. Одна из причин – это Божья абсолютная воля. Он сам решает, когда отвечать. С другой стороны, Он смотрит на твое сердце, насколько ты жаждешь. Если Бог видит, что правда жаждешь, правда, на самом деле ты ищешь, ты стремишься, это личное твое внутри тебя, то будь уверен, Бог, Он хочет больше, чем ты, об этом тебе сказать. Понимаете? Когда мы хотим служить Богу, Бог этого хочет еще больше. И когда мы просим Бога открыть нам наше служение, Бог намного больше нас хочет нам это сказать. И Он уже стоит рядом с тобой и говорит, я хочу сказать тебе, но иногда мы не готовы услышать. Потому что служение – это драгоценность. И иногда мы расцениваем это как что-то обременяющее нас и пугаемся иногда, что это ответственность, это должно быть как-то все особенно перед Богом, как-то особенно свято, особенно по-честному все быть искренно. И мы иногда не хотим, и остерегаемся, и отходим немножко от служения. Вот. Но на самом деле наше служение и наше призвание – это самое великое сокровище в нашей жизни. Потому что это то, что нас делает людьми угодными Богу. это то, что нас приведет на небо не с пустыми руками. Потому что вообще на небо нельзя с пустыми руками приходить. Аминь? Вы знаете об этом? Нельзя прийти на небо ни с чем. Но люди такие и такие приходят. И написано, спасен как головня из огня. Да? Вот есть такая фраза в Библии. То есть это человек без награды. Там награду не за что. Ну, не за что. Ну, человек не знал своего служения, не знал, для чего он живет. Кое-как жил, там под старость лет покаялся и тут же через 2 секунды помер. Какая награда? Ну, будет спасен по милости Божьей. Слава Богу за его милость. Но лучше намного прожить жизнь, служа Господу. Намного лучше. Потому что совершенно другое отношение Бога к таким людям. И скажу буквально пару слов, что Божья любовь не одинаковая ко всем. Некоторые люди религиозны в негативном смысле в этой теме. Да? Они даже так доказывают, пытаются объяснить, что вот Бог всех любит одинаково. Он не одинаково всех любит. Не одинаково. Одних людей любит больше, других меньше. Пожалуйста, не злитесь на меня, некоторые люди в этом зале. Бог не одинаково любит людей. Он одинаково всех возлюбил вначале и за всех одинаково умер. Но потом, в зависимости от реакции человека, Божья любовь увеличивается, либо от реакции человека уменьшается. И либо человек накапливает Божью любовь. Написано в одном месте, что Иисус, возлюбив своих, до конца возлюбил их. Он, возлюбив своих, написано в книге Иоанна, написано, до конца возлюбил их. То есть есть время, когда Бог возлюбил, но не до конца. И он смотрит на человека, так, как он будет ходить перед Богом? Можно ли умножать любовь к этому человеку? Или наоборот, начать отнимать? Понимаете? И Иисус говорил ученикам, я исполняю волю Отца моего, потому пребываю в любви Его. И он говорит, и вы исполняете заповеди мои, и будете пребывать в Его любви. То есть некая любовь Отца, которая не дается всем подряд. Она дается тем, кто уже стал другом Богу. Другом. А друзья Богу – это люди, которые познают Его, смиряются перед Ним, поклоняются Ему, соединяются с Ним. И таким образом возрастают и в познании Бога, и в служении Богу. И, конечно, познание Бога имеется в виду как святость, как внутренняя война и победа над самим собой. И эта песня, кстати, которая вот сейчас... Последняя была, да, это потрясающая песня. Больше ничего не звучит во мне, только одно. Ты святой. Потому что это на самом деле истина о Боге. Бог святой во всем. В том, кто Он есть, и в том, что Он делает, и в том, как Он это делает, и в том, когда Он это делает. Аминь. Он святой во всем. И нам надо к Нему приближаться. Нам надо познавать Его и... Есть еще одна тема, которую я развиваю в своем сердце и общаюсь, и говорю на эту тему в церкви с друзьями. Это то, что Бог дал нам свободу выбора. Мы имеем свободу выбора. Дело в том, что для многих людей эта тема такая неоднозначная. Многие все-таки думают, что все предопределено. Все предопределено, все предрешено. Вот что дьявол упал с неба, херувим, это было предрешено, что он был заложником, что он не мог не упасть. Что Иуда предатель, это был, как бы у него было предрешено, он еще родиться не успел, а уже Бог на нем штампик поставил. Предатель. Понимаете? Что вот Иакова возлюбил, Исав возненавидел. То есть пацан еще родиться не успел, а уже Бог ему печать на сердце. Ненавижу. Понимаете, вот эти все вещи, я это объясняю людям и говорю, что у Бога нет таких предназначений. Он никого не ненавидит. Изначально Он любит всех, но Он ненавидит сущность греховную. Он ненавидит сущность. И когда человек эту сущность сам выбирает, и то же самое на небесах с ангелами происходит, и с херувимами, они не заложники Божьего предназначения. Почему? По некоторым соображениям, которые мы находим в книге Откровений, написано, что третья часть звезд увлечена за падшим херувимом. Как так получилось? Да потому что даже ангелы на небесах имеют свободную волю. Даже они могут решить поклоняться Богу или не поклоняться. И они могут избрать стать беззаконниками или оставаться постоянно вот с правильным сердцем, постоянно поклоняясь Богу. И для нас с вами это всегда, мне кажется, должна быть такая тема горячая. Мы всегда должны себе это напоминать, что от меня зависит, будет ли у меня сердце расположенное смиряться перед Богом. Буду ли я этим человеком? Или начну играть перед людьми, показывать что-то, делать вид, но в конечном итоге все развалится. В конечном итоге все закончится тем, что тайное все равно проявится. То, что, как написано, что если есть горький корень, корни имеют тенденцию расти и давать плоды. То есть, если есть какой-то корень, он так и норовит вырасти. Поэтому корни надо выдергивать из своего сердца. Горькие корни греха, гордости, обид, каких-то вещей невидимых, их нужно выдергивать. Это то, чего порой люди вообще не видят и не знают, но ты узнаешь, если будешь хотеть это знать. Аминь. Иногда мы не видим в себе этих горьких корней. Иногда мы не замечаем этого себе, потому что мы не хотим это заметить. Но как только человек начинает на самом деле искать Бога, спрашивать у Бога: «Господь, покажи мне, что во мне есть такое, что меня тянет вниз, что меня отделяет от Тебя». И, конечно, Бог отвечает таким людям, Он показывает. И когда ты начинаешь это видеть, ну, тебе страшно становится, кто ты. Если тебе никогда не было страшно за свое состояние, значит, ты еще не достиг правильного состояния. Слышите меня? Если кто-то в этом зале еще никогда тебе не было жутко от того, кто ты, значит, ты еще не понял Бога. И себя ты еще не понял. Если тебе никогда не было паршиво и противно от того, кто ты, если у тебя не было никогда состояния, что ты просто не можешь себя терпеть, потому что какая ты просто мерзость. Прокажен полностью. Нет в тебе ничего доброго. Если ты этого еще никогда не видел, то, ну так пора увидеть. Пора попросить Бога, сказать: «Господь, покажи мне. Потому что мне что-то кажется, что я такой хороший. Что-то мне в последнее время, я такого высокого мнения о себе». Знаешь, мы должны быть высокого мнения о Христе в нас, а не о нас самих вне Христа. Потому что мы сами по себе вне Христа, мы достойны смерти. И если мы этого не понимаем, то мы не можем, на самом деле мы не можем познать Бога, мы не можем прийти к такому состоянию, когда Он до конца возлюбил нас. Но Он любит нас, любит определенным видом любви, определенной мерой любви. И этой меры очень много, я вам скажу. Это очень большая мера. Но есть что-то больше. Скажи кому-то, есть что-то больше для тебя. То, что имеешь сегодня, это хорошо, но есть что-то больше. Больше любви Бога к тебе. Больше силы Божьей для тебя. Больше чудес. Больше сверхъестественных движений Божьих. Это все есть для нас, я верю в это. Я верю, что это есть для меня, я верю, что это есть для тебя, для каждой церкви, для каждого отдельного человека. Это есть, и Бог хочет принести в нашу жизнь полноту, совершенство, но зависит от нас. Зависит от нас, будем ли мы хотеть. Я хочу. Я хочу, чтобы Бог это принес в мою жизнь. Я понимаю, что цена за это намного больше, чем мы об этом думали. Цена за это намного больше. Цена эта не определяется, в общем-то, материальным. Это внутренняя цена. Это цена внутренней позиции, внутреннего смирения. Давайте посмотрим сейчас некоторые места Писания. Откроем Иезекииль, 28 главу. и посмотрим на то творение Божье, которое называется Херувим. Я прочитаю несколько мест Писания. В 28 главе идет очень интересное начало объяснения. Сперва Бог обращается через пророка к начальствующему в Тире. То есть это реальный город был, и в первом стихе написано: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи начальствующему в Тире. Так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божьем в сердце морей. И будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божьим». То есть это был реальный царь. Это был реальный человек, царь Тира. И он имел большой успех, был мудрым, большой у него был сильный разум, он приобрел себе большое богатство, сокровища, золото, серебро, все посредством торговли, и возгордился богатством своим. Из 6 стиха: «Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей и мудрости, и помрачат блеск твой». Итак, речь идет о царе, человеке реально, который жил, и Бог показывает, что этот человек был очень похож на падшего Херувима. И уже дальше, в 28 главе, в 12 стихе написано: «Ты печать совершенства, полнота премудрости и венец красоты. Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять». В 16 стихе: «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, и изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». 18 стих: «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище». И давайте откроем еще одно место Писания, тоже вы его, в общем-то, все знаете. Это Исаия, 14 глава. С 11 стиха. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Итак, что мы здесь видим? Мы видим кого-то, кто был в максимальной близости к Богу. Он находился в таком месте, где Бог поставил его и сделал его очень красивым. И знаете, когда Бог сотворил Херувима прекрасным, это не принадлежало Херувиму. Это было сотворено для него Богом. Есть что-то, что Бог творит для нас. Это не принадлежит нам. Это принадлежит Господу. И здесь мы видим, я думаю, кому-то будет это интересно: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари», именно 12 стих в 4 веке нашей эры был переведен Иеронимом, секретарем папы Дамасия I, в Вульгате, и был переведен словом «Люцифер», потому что слово «Люцифер» в Библии нигде нету. Этого слова в Библии вообще не существует. Это слово появилось именно в 4 веке. И сегодня мы изучаем эти вещи, и мне кажется, что многие люди, они не представляют, как херувимы выглядели, каким образом они, как они выглядят, и как сегодня даже многие художники рисуют. Я в интернете попытался найти много разных картинок. Знаете, у меня душа художника, я люблю изобразительное искусство. У меня есть такая, как хобби такое, я собираю христианские картинки. У меня очень много христианских картинок, написанных в разные века. И, то есть все, что есть в интернете, я постоянно оттуда вылавливаю, забрасываю сети и тяну оттуда изобразительное искусство. Все, что нарисовано, какие-то фрагменты из Библии, истории из Библии, какие-то персонажи библейские, как это нарисовано. И я периодически искал, как художники в разные времена, в разные века рисовали вот этого Деницу сына Зари. Как они рисовали дьявола, как нарисован херувим, который охраняет вход в рай. Помните, написано с вращающимся мечом. То есть на самом деле это трудно представить. Там какой-то крутящийся был меч у него в руке, с которым он защищал вход в рай и доступ к дереву жизни. И я вижу, как часто художники рисуют этого херувима просто как ангела. Просто как парень с двумя крыльями. И думают, что дьявол так и выглядит. Как мужчина с двумя крыльями. Только черный, с когтями, такой, знаешь, весь в крови, такое чудовище. Но на самом деле мы должны, мне кажется, больше быть просвещены об этом, как он выглядит. И это интересно знать. Я думаю, что для кого-то это будет интересно сегодня. Кто-то об этом никогда, может быть, не слышал или не задумывался об этом. Вот. Давайте мы на это посмотрим. Да? Не против? Слово «херувим» имеет много значений, и одно из его значений – это ездить верхом. И Псалом 98, первый стих. «Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах». То есть Бог, когда перемещается, Он восседает на херувимах. Херувимы для Него как бы вот, Он над ними, они Его как бы возят. Также мы находим херувима, как я уже сказал, когда Бог изгнал Адама из Едемского сада, Он поставил херувима с пламенным мечом обращающимся. Также мы находим, что херувимы стояли на крышке ковчега. Помните? Они стояли на крышке ковчега. Не ангелы, но херувимы. И Божья слава пребывала именно на этих херувимах. Слава Бога сходила на херувимов и пребывала на них. Это написано в Исход в 25 главе, 18-22. Исход 25 глава. Там написано, «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, и там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов». То есть Бог говорил из вот этих крыльев херувимов. Теперь давайте посмотрим книгу Иезекииль. Давайте откроем еще раз Иезекииль, 10 главу. И мы посмотрим сейчас на некоторое устройство Божьего престола. Иезекииль, 10 глава, 1 стих. «И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними». То есть мы через это можем увидеть, каким образом выглядит Божий престол. Херувимы, над ними некий свод, над сводом некий драгоценный камень, из которого сделан престол Бога. И таким образом херувимы носят Бога. И слава Божья пребывает на херувимах, пятом стихе, и шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе. У них очень шумят крылья. Послушайте, когда придем на небо, Боже мой, что мы там увидим? Вы даже не представляете, и я в том числе, что мы увидим на небесах. Мы будем в шоке. Многие наши представления о небесах, они будут полностью, как бы, ну, выброшены, потому что мы увидим совершенно другой мир. Но сегодня Бог дает нам немножко увидеть это, потому что Он пророкам своим что-то показывал. И теперь мы посмотрим на вот этих херувимов. Я не буду все читать, я прочитаю фрагменты. В общем, все это в 10 главе. Там где-то с 8 стиха. «И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса. И слава Богу Израилю вверху над ними». И это были животные. То есть это не ангелы. Может быть, для кого-то это новость? Херувимы не ангелы. Херувимы – животные. Хорошо. Давайте представим их внешний вид. Попробуем, да? Попробуем представить внешний вид херувимов. 14 стих. «И у каждого из животных четыре лица». Первое лицо – лицо херувимова. Мы сейчас разберемся, какое это лицо. Второе лицо – лицо человеческое. Третье лицо – лицо львиное. И четвертое лицо – орлиное. У каждого херувима есть четыре лица. Пытайтесь это представить. Рисуйте воображение. Откроем теперь первую главу. Иезекииля первую главу. Иезекииль, он много чего видел, и он умудрился увидеть много с разных, как бы, позиций. Бог показал, как выглядят херувимы. Первая глава, 6 стиха. Он повторяет эту же мысль. «И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Ноги их, ноги прямые, ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь». То есть ноги херувима. Херувим, который носит Бога, стоит на копытах. Ноги тельца. Интересно, правда? Руки человеческие были под крыльями. 10 стих. Подобие лиц их – лицо человека, и лицо льва с правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла. То есть здесь мы видим четвертое лицо, которое не указано в 10 главе. Это лицо херувимова, лицо тельца. Теперь вам несложно будет догадаться, почему народ израильский, выйдя из Египта, сделал себе тельца. Это основное лицо херувимова. Лицо тельца. И они сделали золотого тельца и начали ему поклоняться. Потому что это сущность дьявола. Он хочет, чтобы ему поклонялись. Он ищет себе поклонников. Он ищет людей, которые будут на него уповать. Он ищет кого-то, кто будет ожидать от него благословения, успех и так далее. Вам интересно это? Посмотреть, как выглядят херувимы. Также мы находим в книге Откровения, в 4 главе, я просто прочитаю вам эту фразу. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящим на престоле» и так далее. Животные. То есть вот эти херувимы, животные, они воздают славу сидящему на престоле. Хочу сказать сейчас одну свежую мысль, закинуть кое-кому. Я думаю, это будет важно для музыкантов, для певцов и не только, это будет интересно всем вам, что нам не надо заменять херувимов. Мы не животные. Нам не надо стать на место херувимов. Это не наша роль. Мы, как люди более высокого ранга, мы не животные и не ангелы. Когда животные поклоняются Богу, там не только животные поклоняются, там еще 24 старца поклоняются Богу. Я думаю, что мы должны быть где-то там, среди старцев. Старцы, как зрелые в Боге. Это образ зрелости. Это не просто старые мужчины, дедушки. Это Библия символична и откровения символичны. И я думаю, что в данном случае этот символ говорит о зрелости в Боге. Что Бог принимает зрелое поклонение, которое исходит из истинного смирения и из истинного служения перед Богом. Поэтому я думаю, что это для кого-то такая свежая мысль, что мы не животные. Нам не надо заменить Люцифера. Нам не надо встать на его место и носить Бога и шуметь. У нас крыльев нет, чтобы шуметь ими. У нас нет четырех лиц. Лицо человека, лицо льва, лицо тельца, лицо орла. Лицо человека херувима означает, что он может понимать сущность человеческую и соединяться с сущностью человеческой. Он может проникать в естество человека. Это означает, что у него есть лицо человеческое. Он может знать душу человека, он может понимать внутренно, как мы созданы. Именно поэтому, когда он был сброшен, он смог войти в человека. Он смог овладеть эмоциями человека и слиться с человеком. Лицо орла означает дальновидность. Он видит жертву, когда жертва его не видит. Когда мышка бежит по полю, она не знает, что орел видит. Но орел видит. И вдруг, хвать! И съел. Это лицо орла. И поэтому написано, что дьявол ходит за нами, как рыкающий лев, ища, кого поглотить, как орел. Он ходит и смотрит. Ты его не видишь, а он видит. Ты забываешь о том, что он секет за тобой. А у него лицо орла. Это сущность херувима. Он видит далеко. Лицо льва означает, он может царствовать, он может построить систему. Поэтому он построил поднебесье. Он может царствовать. Он понимает принципы устройства, подчинения и власти. Поэтому у него есть лицо льва. И лицо вала означает силу. Он силен. И основное его лицо, лицо вала, он демонстрирует силу. Он показывает, что он велик силой своей. Конечно, у него много других качеств, которые у него появились, когда он сокрушен. Он был премудр, он был венец красоты. Теперь он безобразен. Я не знаю, как это выглядит на самом деле, как обезобразились эти лица. Но многие качества у него остались, но теперь он стал отцом лжи. Он стал убийцей и вором. И нам нужно понимать его. Нужно понимать сущность этого животного. Дьявол есть животное. И херувимы на небесах имеют разную роль. Херувимы и ангелы. Ангелы не носят Бога. Ангелы, на крыльях ангелов не пребывает слава Божья. Бог не говорит внутри ангельских крыльев. Он говорит только над крыльями херувимов. Потому что ангелы – это посланники, ангелы – вестники Божьи, ангелы – воины Божьи, но херувимы – носители Бога и носители Божьей славы. И И давайте сейчас поговорим о том, почему он упал. Хорошо? Давайте поговорим о том, почему он упал. Почему Бог его сбросил? Я думаю, что на небесах падение Деницы, сына Зари, было не просто большим событием. Это было не просто, знаешь, очередное будничное событие. Это было грандиозное событие. И, кстати, пастор Алексей готовит с творческой командой музыкальный концерт, мюзикл, как раз на эту тему. Каким образом произошла вот эта война на небе? И каким образом Деница, сын Зари, был сброшен с неба? Пожалуйста, отметьте еще раз, если вы еще не ответили, что на небе нет рабов. На небе нет роботов, которые запрограммированы действовать только вот так, и у них нет свободной воли. Там есть свободная воля и у херувимов, и ангелов. Потому что мы видим, что данный херувим, что-то с ним произошло. Он почему-то решил, что он не будет поклоняться Богу. И будет интересно кому-то знать, что Деница, сын Зари, означает тот, кто указывает на приближение света. Бог есть свет. Аминь. Вы знаете об этом? Что Бог не есть тьма. Бог есть свет. Он сам по себе солнце правды, написано. Но когда он приближается, он посылает сына Зари. Он посылает Деницу провозгласить о приближении света. Он посылает кого-то, кто находится во тьме, и сказать: приближается свет, приготовьтесь, приготовьте путь Господу. Поэтому я верю, что церковь должна быть Деницей, сыном Зари. Готовить приближение Господа. Таким был Иоанн Креститель. Он говорил о приближении. Он говорил: идет за мной некто, я всего лишь Деница, сын Зари. Я всего лишь предвозвещаю вам о том, что грядет солнце правды. И такова была роль этого херувима. Он посылал первые лучи света для того, чтобы предвозвестить, что идет некто. И это Господь. Итак, почему он упал? Что же произошло? Мы прочитали, что он говорил: «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу свой престол». И очень интересно будет прочитать. Давайте я еще раз открою Иезекииль 28 главу. И здесь написано, в 28 главе, 17 стих: «От красоты твоей возгордилось сердце твое». Знаете, мне читать эти фразы как-то аж не по себе. Красота – опасное дело. Оказывается, красота может погубить человека. Когда в твоей жизни много красоты, красота тебя может погубить. От красоты твоей возгордилась. Знаете, чего люди сегодня ищут? Красивую жизнь. Да? Мир сегодня ищет красивую жизнь. Хотят красиво жить. И знаете, когда начинают красиво жить, начинается новая угроза возгордиться от красивой жизни. Потому что когда человек красиво живет, Бог не против красивой жизни, но красота имеет свои угрозы и свои опасности. Дальше. От обширности торговли твоей внутренняя исполнилась неправды. В 18 стихе: множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище. Давайте подумаем, а что на небе? Базар есть? чем он там торговал. Он согрешил из-за множества торговли своей. А что там? Там улицы из золота. Чем там торговать можно? Давайте разберем немножко этот момент. Что такое торговля? Позвольте мне сделать такой вывод, что это извлечение выгоды. Вы можете согласиться с этим? Вообще, задача торговли какая? Извлечь выгоду. Если у торговли нет выгоды, она бестолковая. Если человек занимается торговлей, и у него нет разницы, и он не получает на этой разнице ничего, ну зачем это делать? Смысл в чем? Как говорят, за что купил, за то продал. А в чем прикол? Навара-то нету. Время потратил, силы потратил. А ничего не получил. Купил за 100 лат, продал за 100 лат. Только время убил. Понимаете? Так вот, Люцифер, как мы уже сегодня, благодаря Иерониму, называем Деницу сына Зарии, мы говорим Люцифер. Он получал некую выгоду. И теперь зададим вопрос, от чего? От своей красоты. От своей премудрости. То есть он был сотворен уникальным. Был сотворен красивым. Был сотворен прекрасным. Потому что Бог сотворил и таким его, и дал ему судьбу поклоняться Богу. Потому что Бог хочет, чтобы ему поклонялась красота и великолепие. И он сотворил его таким. Но он начал на этом делать выгоду. Он начал использовать собственные таланты, собственные способности, премудрость. Вот эти четыре своих лица он начал использовать для того, чтобы привлечь внимание неба не к Богу, а к себе. Кто-нибудь услышьте меня сегодня и поймите, для чего я говорю об этом. Кому ты привлекаешь внимание? Кое-кто меня должен услышать. Здесь, в онлайне. Ты сотворен красивым для того, чтобы привлекать внимание Господу. Ты говоришь, Марк, что ты тут начал нам рассказывать про четыре лица? Да ты пойми правильно, у тебя тоже есть львиные задатки. У тебя тоже есть орлиное око. У тебя тоже есть, понимаешь, сила вола. У тебя тоже есть мудрость человеческая. Ты тоже не лишен этих способностей. И когда человек заценил себя и смотрит, так я вообще-то зеркало не врет. Талантлив. Вообще-то, я кое-что могу. Мы тут о призвании молились, и некоторые другое призвание вымолили себе. Знаете, у некоторых призвание Богу поклоняться, а другие поняли свое призвание к себе внимание тянуть. Это не призвание от Бога, это призвание от того падшего. Послушайте меня, дорогие служители, дорогие христиане. Задумайтесь о том, понимаете ли вы, что такое быть поклонником. Поклонник, он себе постоянно дает отчет. Я привлекаю внимание к царю царей. Это моя судьба. И кто бы я ни был, бизнесмен, проповедник, музыкант, служитель вспоможения, их очень много, этих служений, очень много. Каким бы ни было мое служение, моя задача не привлекать к себе внимание. Понимаешь, в любом случае, если ты служишь Богу, к тебе будет уделено какое-то внимание. Аминь? В любом случае, ты свое внимание получишь. Как моя мама говорит, кто масло несет, руки в масле в любом случае. В любом случае свое масло ты получишь по-любому. Но когда все масло ты берешь себе, вот это преступление. Херувим начал торговать своими возможностями. Он начал получать выгоду. Знаете, это очень похоже на сына Давида. У одного из его сыновей были большие способности. Авессалом был красавчиком. Сильным, мудрым, с орлиным оком. Человек, он и в политике разбирался, и с воинами у него была, с армией связь. То есть и вол, и орел, и лев, и как человек, и как душа компании, все было на месте. И что он начал делать? Он приходил к людям и говорил: моему папе некогда с вами поговорить. Я с вами поговорю. И знаете, могло выглядеть как правда. Не всегда Давиду есть время поговорить с народом. И кто-то может прийти и использовать свои таланты, свои манеры. Я вам поговорю. Проблемы, идите сюда, помолюсь за вас. Деньги могу и помочь. Что могу предложить? И смотришь, постепенно рядом с троном Давида появляется второй трон. Так аккуратненько, так мудро, так, знаешь, изящно. И все так продумано. И копни, влезь туда, а там все есть. И лицо вола, и лицо льва. И человек, там все есть. Понимаешь, там все обставлено грамотно. И сегодня, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о служении Богу, когда мы говорим о единстве церкви, о единстве тела Христа, о единстве нашего движения, как важно нам наблюдать за собой, наблюдать и не только за собой, еще и друг за другом. Вы знаете, что друг за другом тоже надо наблюдать. Написано, наблюдайте за собой, но не только за собой. Друг о друге тоже много написано, очень много. Где написано, чтобы мы не только себя видели, но чтобы мы видели ближних. Чтобы мы видели, в каком состоянии находится ближайший херувим. Чтобы мы наблюдали и за собой, и за ближними. Как Павел говорит, чтобы ты мог и себя спасти, и... слушающих тебя. Друзья, нам надо спастись от сущности падшего херувима. Эта сущность, она лезет в каждую душу. И не думайте, что вы застрахованы от этого. Никто не застрахован от этой сущности. Поймите, это существо, это животное с лицом человека проник в душу Адама и Евы. Он понял их сущность, он проник, и в душе самых первых людей, а это были самые прекрасные люди, самые прекрасные. Я не думаю, что кто-то был более прекрасен, чем Адам и Ева. И он самым первым людям смог обольстить. Самых первых людей он смог обольстить. Поэтому давайте подумаем, разве мы застрахованы? Мы тоже не застрахованы. И нам нужно наблюдать за собой, и нам нужно наблюдать за церковью, нам нужно молиться, нам нужно смотреть, чтобы в нашей жизни мы могли вовремя себя останавливать, чтобы могли вовремя смиряться перед Богом и вовремя говорить себе: Господь, я буду продолжать поклоняться Тебе, используя все, что Ты мне дал для этого, и стараясь себя очищать, стараясь себя приводить в должное состояние перед Богом. И когда Бог что-то показывает, что-то, с чем надо бороться, я буду бороться с этим. А это непросто. Намного легче что-то делать для Бога, чем себя изменить. Кое-кто меня понимает. Намного легче служить Богу. Намного легче творить дела. Намного легче заниматься каким-то служением, а себя изменить очень тяжело. Очень тяжело. И есть вещи, которые мы не можем изменить долгие-долгие годы. Потому что это глубоко в нас. Это глубоко в нас какие-то проблемы. И именно это нам нужно решить. Нам нужно решить что-то, что самое сложное. Именно это нужно победить. Есть вещи, которые нам легко побеждать, и мы за это награду и не получим. Потому что это легко далось. Это легко далось. Как один, я вспоминаю один просто случай, как-то у меня постоянно в памяти один человек покаялся, и сразу после покаяния перестал курить. И потом он гордился этим. Говорит, так, что там другие борются? Я тут же раз, и все. Я говорю, тебе Бог даже и награду не даст за это. Потому что это не ты боролся и побеждал, это Бог просто взял и отнял у тебя. Но есть что-то, с чем ты должен бороться. Потому что Бог это не отнимает. Это остается у тебя. И Бог хочет, чтобы ты это увидел. Чтобы ты начал на это смотреть, начал это ненавидеть. Чтобы тебе от этого было противно. И ты будешь с этим бороться, ты будешь с этим сражаться. Тебе будет не получаться. И кое-кто сидит в этом зале, у вас не получается уже много времени. А я вам хочу сказать, как я сказал недавно одному брату. Я знаю его, он борется с одними проблемами. И он же устал от этого. Я сказал ему, есть одна новость для тебя. Не сдавайся. Если сдашься, эта сущность падшего херувима, она тебя изнутри сожрет. Если сдашься, этот горький корень, он вырастет, он уничтожит тебя. А если не сдашься и будешь бороться дальше, то однажды придет царь царей и Господь славы, восседающий на херувимах, которые не пали. Он придет, и, как написано, коротка ли рука Господа? Нет. Рука Господа войдет в твою душу и вырвет этот горький корень. То, чего ты не можешь, Господь вырвет сам. То, чего ты не можешь избавиться, Господь тебя избавит. Но продолжай бороться. Знаете, как печально узнавать новости плохие. Что какие-то люди были в церкви и пытались, боролись, а потом покатились. Перестали бороться. И просто отдались своим грехам. И теперь живут в этом, еще защищают это. Потому что они перестали бороться. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, не перестань бороться. Богу важно найти в нас вот эту верность. Когда мы жаждем, когда мы понимаем, что вот он, был рядом с Богом, носил Бога над херувимами некий свод, на своде драгоценный камень, и там престол Господа. На этом своде восседает Господь. И один из этих четырех херувимов упал. Там четыре херувима носят. Четыре вот таких животных носят Бога. И один из них упал. И каждый из нас может упасть. И написано, кто думает, что стоит. Помните, как дальше, да? Берегись, чтобы не оказалось, что ты думаешь, что ты стоишь, и думаешь, что ты застрахован от падения. А ты не застрахован от падения. Наша страховка в нашем смирении перед Богом. Когда мы смиряемся перед Богом, и мы боремся с собой, мы призываем Бога в помощь. И знаете, Бог на нас смотрит очень внимательно. Скажи кому-то, Бог очень внимательно смотрит на тебя. Очень внимательно. Очень внимательно смотрит на тебя. И знаешь, Бог видит не то, что люди видят. Бог по-другому смотрит на тебя. Знаешь, если говорить о Боге, в нем полнота всех лиц. В его лице все. И сила, и власть, и премудрость, и красота, и совершенство. Бог просто понемножку это раздал своим творением. Но мы имеем особую роль. Мы не животные. Нам не надо становиться на место херувимов. Мы не ангелы. Ангелы нам служат. Мы дети Бога. В нас Его сущность. Мы рождены от Бога. И должны в в конечном итоге слиться с Богом. И не просто носить Его, но быть в Нем. Наша позиция не носить Бога, а быть в Боге. И Он в нас. Это больше, чем ангелы. Это больше, чем херувимы. Это максимально, что можно только себе вообразить. Поэтому, чтобы поместить кого-то в себя, чтобы кого-то соединить с собою, Бог долго испытывает. Написано, что Он совершил это, когда был распят на кресте. Он взял нас в себя, но не до конца. Он взял нас, но теперь от нашей позиции зависит, захотим ли мы войти и быть возлюбленными Богом до конца. Я хочу, я верю. Я верю, что мы можем, потому что нам дана сила Святого Духа. Сами по себе нам много чего не получается. И порой мы мучаемся и маски одеваем, будто бы у нас получилось. А Бог все видит. Видит, где мы проиграли, где мы споткнулись и уже устали бороться. Бог все видит, и Он есть утешитель. Он есть утешитель. Когда у меня что-то не получается, когда у тебя что-то не получается или тяжело дается, знаешь, Бог видит, и Он знает, какую цену ты платишь за это. Образно говоря, да, цена молитвы, цена стремления, и цена и служения, и жертвы, и всего. И Бог видит это все. Он знает твое сердце. И если твое сердце жаждет, если твое сердце открыто, Бог воздаст тебе, потому что с искренним Он поступает искренно. Аминь. И пусть Бог поступит с нами по искренности нашей. И пусть мы достигнем того, чего должны достичь в личной жизни, исходя из нашего призвания. Мне не нужна твоя судьба. Мне не нужна судьба пастора Алексея, Мадабуки, Банихина. Мне не нужна судьба никого из пасторов или моих родственников. Мне нужна моя судьба. И не важно, она большая или маленькая. И не важно, она блестит или не блестит. И не важно, моя судьба выглядит с точки зрения каких-то людей привлекательной или не выглядит. Мне все равно. Я хочу просто жить в своей судьбе. И все. И угодить Богу. Я написал одну песню, когда-нибудь выпущу ее. Там есть такая фраза, я как-то уже делился с друзьями. Позвольте мне быть самим собой. Мечту свою лелеять, жить своей судьбой. Во власти откровений не зацепить чужие тени. Позвольте мне быть самим собой. Я хочу быть самим собой. Мне не нужна тень твоей судьбы. Мне не нужна тень твоего служения. Я не хочу греться у твоего костра. Я хочу иметь огонь внутри. Я хочу иметь свою тень. Тень своего служения. Это и есть смирение. Найти себя. Найти волю Божию для себя. Понять свое служение в теле Христа. Понять, какая я клеточка в этом теле. И совершать свое служение. И угодить Богу. И всегда Ему поклоняться. А знаешь, когда ты угождаешь Богу, Он тебя начнет украшать. Он начнет тебе что-то давать. Именно поэтому, друзья, давайте будем молиться за новое поколение. Аминь. Давайте молиться друг о друге. Давайте не бояться говорить о каких-то вещах, о которых надо говорить. Может быть, я сегодня сказал что-то, чего другой не скажет. Но это надо. Нужно что-то говорить иногда, говорить каким-то людям. Для того, чтобы они не забывали, что парень, ты красавчик. Сестра, ты великолепна, но не забывай, у Бога есть что-то, что называется Его святость. Его святость, Его премудрость. И Он не хочет, чтобы это было каким-то образом нарушено. Он хочет, чтобы мы все поклонялись Богу. Каждый в своем. Каждый зная свое место перед Богом. Каждый созидая Царство Божие и привлекая внимание к Богу. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся о нашей церкви. Давайте просто какое-то время сейчас возьмем для молитвы, я попрошу клавишника. Давайте помолимся, скажем, Господь, сохрани нас от этого духа падшего херувима. Сохрани наши церкви, Господь, сохрани наших пасторов, сохрани наших служителей. Сохрани, Господь, нас, служащих Тебе, чтобы мы знали, к кому мы привлекаем внимание, кому мы служим, чью волю мы исполняем. Господь, мы просим Тебя о церкви. Господь, мы просим Тебя, чтобы мы были едины, чтобы мы прославляли всегда Тебя, чтобы наше сердце было правильным образом устроено. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас служить Тебе и строить Твое Царство, чтобы Ты научил нас созидать, а не разрушать. Дух Святой, я прошу Тебя о каждом служителе в наших церквах. Я прошу Тебя, Господь, о каждом пасторе. Я прошу, Господь, о каждом лидере. Я прошу, Господь, о каждом служении. Я прошу о детских служениях во всех церквах. Я прошу о молодежных служениях во всех церквах. Я прошу о пасторских служениях во всех церквах. Да будет все едино. Да научимся мы, Господь, привлекать внимание к Тебе единому. Да научимся мы хранить свое сердце от этого духа, духа падения, духа гордыни. Я прошу Тебя, Господь, прости нас за то, что иногда мы торговали и получали эту неугодную Тебе, эту выгоду, когда использовали свое служение, когда использовали свою мудрость, когда использовали свои возможности, чтобы привлекать внимание не к Тебе, но к себе. Прости нас, Господь. Очисть нас. Очисть наши церкви. Очисть, Господь, чтобы только Ты один был прославляемый. Через все дела, которые мы делаем. Через всякое служение, большое или маленькое. Чтобы только Ты один получал хвалу. Благослови нас. Очисть нас. Ты святой. Господь, Ты святой. Ты святой. Помоги нам, Дух Святой. Каждому помоги принимать это правильное решение. Чтобы наша свободная воля принимала правильное решение. Приближаться к Тебе. Поклоняться Тебе. Зависеть от Тебя. И за всю красоту, за всю премудрость, за всю силу, за все знания, за все возможности, за все, что у нас есть, мы воздаем Тебе славу. Это все Твое, Господь. Это принадлежит Тебе. И то, что Ты дашь нам в будущем, и это мы посвящаем Тебе. И наше будущее служение, и наши будущие победы мы посвящаем Тебе и воздаем славу Тебе за это. Аллилуйя! Начни благодарить Бога за завтрашнее благословение. Знаешь, Бог что-то хочет дать тебе, но Он понимает, что если Он тебе это даст, возможно, ты не удержишься и начнешь гордиться этим. И начнешь к себе привлекать внимание, как падший херувим. Поэтому прямо сейчас скажи: Господь, я обещаю тебе, что когда ты дашь мне много денег, я буду прославлять тебя за эти деньги и буду служить тебя этими деньгами. Когда ты дашь мне много успеха в моем служении, в моих делах, я воздам тебе славу за мой успех, и я останусь простым, смиренным человеком. Обещай это Богу сейчас. И может быть именно эта молитва откроет небо над тобой. И Бог благословит тебя, и то, что ты ждал, может быть, многие годы, это придет в твою жизнь. Потому что Бог увидит, что твое сердце изменилось, позиция твоего сердца стала другой. Может быть, что-то до конца не было освящено. Господь, мы воздаем Тебе славу за все будущее благословение, за все, что Ты нам еще дашь. Мы воздаем Тебе славу, Господь. Мы сегодня благодарим Тебя за завтрашнее исцеление. Мы благодарим Тебя за то, что завтра чудеса будут происходить в народе Божьем. Мы благодарим Тебя за то, что завтра придет большое пробуждение. И мы обещаем Тебе, Господь, воздавать Тебе одному славу за каждого спасенного грешника. Воздавать Тебе одному славу за каждую открытую церковь. Воздавать Тебе одному хвалу за всякий успех, который Ты доверишь в наши руки. Господь, мы сегодня благодарим Тебя за то, что будет завтра. Мы сегодня провозглашаем позицию нашего сердца. Мы благодарим Тебя за грядущее благословение, за грядущее процветание, за грядущий успех. Мы благодарим Тебя и воздаем Тебе славу. Ты достоин, Господь. Ты достоин. И мы посвящаем это Тебе. И доверяем это в Твои руки, чтобы Ты этим распоряжался, и мы будем повиноваться Тебе, Господь. Во имя Иисуса, Отец, мы молимся об этом, и мы просим, чтобы благодать Твоя укрепила нас в этой молитве и в этом решении. И чтобы в будущем, когда Ты что-то откроешь, чтобы мы были готовы воздать Тебе славу. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.